Филиппийцам 1:15-18. Это вопрос такой поступил. Писать не надо. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. И вопрос такой. Одни проповедуют Христа по любопрению нечисто. Апостол Павел этому радуется. Почему? Можно ли проповедовать Христа неискренно? Если можно, дайте ответ. Значит, братья, мы должны проповедовать Христа искренно. И совершенно это было бы неправильно, если бы мы сказали, что да, можно проповедовать из зависти или по любопрению и так дальше. Кстати, скажу, братья, что для того, чтобы правильно понимать текст, необходимо применять толкование. Вот в этом случае я бы изучил абсолютно подлинное значение, что означает слово «любопрение». Вот. И картина была бы понятнее. Вообще, я вам совет один дам. Полезно бывает иметь другие переводы или, ну, например, есть такая книга, называется «Новый Завет» с подстрочным переводом. Значит, что это означает, друзья? У меня есть эта книга, значит, там идет «Новый Завет» на греческом языке, и внизу под каждым словом стоит слово русское. И слова пронумерованы. Ну, в том смысле, что иногда там идет несовпадение. И поэтому точность толкования, это Евангелие помогает. Потому что в любом переводе есть некоторые неточности, искажения, которые могут где-то затруднять понятие текста, понимание. Друзья, чтобы ответить на вопрос в записке, такой пример приведу. Вот приезжали в Краснодар проповедники. Ну, например, Виктор Гам, очень известный проповедник, сейчас в Канаде живет. Кстати, в миссии Возрождения он является заместителем Билли Грейма. И, наверное, Билли Грейм сейчас меньше проповедует, чем он. В общем-то, Виктор Гам проповедует правильно, хотя он держится больше экуменических настроений. Вот, ну, проповедует правильно. Я был на стадионе, где он проповедовал, и, в общем-то, трогательно, когда толпы людей идут на поле, чтобы каяться. Это трогательно. Да, кто-то покаялся, ему это ничего не принесло. Думаю, что большинству покаявшихся это покаяние ничего не дало, но, тем не менее, убежден, что из 500, скажем, покаявшихся, кто-то каялся искренне. И вполне мог пережить возрождение и стать христианином. И поэтому много узнают об Иисусе Христе, ну, например, через радиопередачи. Хотя, да, некоторые проповедники, они не являются баптистами, но проповедуют правильно. И поэтому Дух Святой через эту проповедь может возродить людей к жизни вечной. Или произвести интерес к Евангелию, интерес к Богу. И поэтому Павел радовался. Хотя проповеди некоторых людей усугубляли его положение, написано «желаю увеличить тяжесть уст моих», проповедовали. Но он говорит, я все равно радуюсь, потому что весть о Христе распространялась среди язычников. Вот таким образом. Ну, а мы не должны проповедовать по любопрению, неискренно. Мы проповедовать не должны. Мы должны истинно проповедовать. Братья, я сегодня вопросов не буду задавать по пройденному материалу. Скажем, по вчерашним рассуждениям, мы сегодня должны изучить раздел проповедования, это второй раздел, и приступить к разделу проповедь. Раздел проповедь – это у нас главный раздел, поэтому ему мы будем уделять больше внимания. Значит, сегодня у нас раздел проповедования. И подразделы. Подразделы вы можете римскими цифрами отмечать. Ну, тем не менее, как удобно вам. Подраздел у нас сейчас такой. Чем проповедование не является? Чем проповедование не является? Ну, пока все, братья. Я сейчас расскажу, чем проповедание не является. Вы зададите вопросы, я отвечу, а потом вы можете зафиксировать. Значит, проповедование – это не хобби, не просто увлекательное занятие. Немножко поясню. Братья, здесь можно задавать вопрос, что для меня в жизни является главным? В смысле, в образе моей деятельности. В образе моей деятельности. То есть, ну, например, кто-то, допустим, инженер. Можно предположить, что среди нас, ну, скажем, кандидат наук или доктор наук. То есть человек, посвящающий своей деятельности очень много времени, для которого его, ну, скажем, ученость или работа много очень значит. И все-таки, братья, вот мы здесь, проповедник я, потом я еще и кроме того, вот тракторист или маляр, или муж, отец семьи и все прочее. И что для меня в жизни является главным? Какое место в моей жизни занимает проповедь? Чему я больше уделяю внимания? Как можно проверить? Если я зачастую не готов к проповеди, потому что обои клею и шпаклюю потолки и так дальше, это значит, братья, без сомнения, это значит, ремонт квартир для меня больше, чем проповедь. Или нет? Или если я таксист и работаю, хотя не имею в виду там кого-то. Здесь у нас несколько шоферов. Вот Дмитрий шофер, потом Славик шофер, еще некоторые. Тут тракисты есть. Тракисты по-английски, это значит, на грузовых автомобилях ездят по городу или по Америке. Вот. Что для меня является главным? Чему я больше уделяю внимание? И если я часто не подготовлен к проповеди, потому что образ моей жизнедеятельности мне мешает, это определенно определяет приоритеты в моей жизни. Поэтому проповедование не должно занимать третье, пятое место. Оно должно занимать одно из первых мест. Определенно. Еще чем не является проповедование? Проповедование не средство обогащения. Вообще это странная мысль для нас, потому что ну, в Советском Союзе и в России сегодня за проповедь не платят. И тем не менее, братья, на сегодняшний день у нас в братстве около 450 миссионеров. Что такое миссионеры? Это люди, которые непосредственно занимаются проповедью Евангелия. В большинстве своем они не служители. Это семьи переселенные, кто на север, кто на юг, кто в недалекие города и поселки. И часто эти люди у нас на содержании. Почему на содержании? Во-первых, потому что мы их поселили в некоторые места, где трудно или почти невозможно найти работу. Ну, например, на севере там многие охотники, рыболовы и так дальше. Мы отправили туда людей, не приспособленных стрелять, ловить оленей и так дальше. И в общем-то, мы их содержим. Мы их содержим. Вот. И заботились, где они будут жить и все прочее. И так дальше. И вполне реально, что кто-то хотел бы стать миссионером, потому что он просто лодырь. И он так прикинул, а неплохо. Я вот зарабатываю здесь 2000 в месяц. А посчитал семью, детей, сколько будут платить. Платить будут в братстве, пожалуй, больше 3-4. Но какой мне смысл 2000 зарабатывать в колхозе, когда я буду получать 4, буду жить в районе Анадыря или там где-нибудь на берегу Охотского моря. Я согласен, братья, поеду хоть куда. Как один брат мне сказал, подходит, говорит, Николай Степанович, я, говорит, поеду хоть куда, хоть завтра, в любую точку планеты. Потом помолчал и добавил, только скажите, сколько мне будут платить и как скоро квартиру дадут. Вот какое мышление сегодня у людей может быть. Поэтому, братья, проповедование здесь совершенно исключена должна мысль о том, что я буду что-то получать. Совершенно. На ваше усмотрение. Если, братья, я люблю, когда на меня смотрят. А когда пишут, и я что-то говорю, мне кажется, они пишут и не думают. Говорят, Наполеон мог одновременно слушать, смотреть и о чем-то еще думать. И все у него получалось. А обычно у среднего человека не получается. Он или пишет, или слушает. Поэтому давайте, пока не надо. Не средство достижения знаменитости или признательности. Братья, не секрет, хорошими проповедниками люди, бывает, восхищаются. С удовольствием их слушают и подходят, говорят, брат, я благодарю вас за проповедь, которую вы сказали. Вот я братьям рассказывал, в Тбилиси был, попал в регистрированную общину, так некоторые сестры попытались меня поцеловать даже. Хотя мне казалось так, что проповедь я славу очень сказал. То есть, бывает, проповедниками люди восхищаются, заслуженно или незаслуженно. Вот. И другой проповедник тоже хотел бы, чтобы достигнуть какую-то там признательность или знаменитость. Это не путь. Если мы о себе что-то думаем, даже если у нас получается проповедь, это приведет к подрыву нашей работы, нашего служения. И не средство вести церковную политику, манипуляцию или распространение взглядов. Я вам поясню, братья. Политика, она есть в разных областях. Не всегда политика, это значит структуры там власти, взаимоотношения между странами или внутри страны. В церкви тоже бывает политика. Например, вот этот человек, надо его снять. Но это сложно сделать, потому что его уважают. Надо провести подготовительную работу. И я буду вести подготовительную работу в проповеди, где-то так умело, для того, чтобы, когда поставить вопрос на членском собрании, чтобы его снять. И все. То есть это тоже бывает. Или продвинуть своего сына. Ну, мне хочется, чтобы мой сын, я пресвитер, а чтобы он был благовестник. И я так старательно, и в проповедях, и не в проповедях, стремлюсь к достижению цели. Значит, братья, проповедь – это не средство вести церковную политику или сведение счетов. Я даже вот здесь уже немножко говорил, и раньше говорил, братья, когда я проповедую, я не должен думать о нем, или еще о ком-то. И, исходя из этого, у меня проповедь принимает тот или другой оттенок. И церковь не должна догадываться, о ком это он говорит. Бывает, люди слушают проповедь и думают, о ком же это он говорит, интересно. И, наверное, о том. Нет, не похоже, похоже о нем. Братья, это совершенно должно быть исключено. Мы проповедуем Христа распятого. Наша проповедь не должна быть сориентирована на определенного человека. Да, она может сориентирована быть на проблемы церкви, может, или на положительное в церкви. Но, тем не менее, это не путь, чтобы что-то в церкви протолкнуть. Это такого быть не должно. И не частное дело, которое совершается по настроению. То есть, хочу, проповедую, хочу, не проповедую. То есть, такое любительское отношение – это неправильно. Не свидетельством или рассказом личных переживаний и происшествий. Ну, то есть, у меня накопился какой-то опыт, и что-то хочется рассказать, но о себе рассказать, о своих успехах и так дальше. Или, скажем, съездил куда-нибудь в Австралию, там провел месяц, два, три, или в Израиле, там в Америке побыл. Вот, ну что ж, я за столом расскажу. Надо постараться, чтобы все об этом знали. И я проповедь использовал как трамплин, чтобы выдать информацию о каких-то там, скажем, происшествиях, вот, о личных достижениях, о чем-нибудь. Это делать нельзя. Вот. Не накопление духовных истин или историй. Ну, понятно, да? Я не все буду комментировать. Библейский текст – это не исходная точка тому, что очень сильно хочется выразить. То есть меня что-то переполняет, и я нахожу библейский текст, чтобы рассказать то, что меня переполняет. Хотя, братья, возможно, это не очень сильно понятно, но я впоследствии объяснять это буду. Я только здесь коротко скажу вот что, братья. Вся проповедь должна строиться на библейском тексте, но не библейский текст должен подыскиваться под готовую проповедь. Я понятно говорю, да? Ну, например, братья, один из легких вариантов приготовления проповеди – В моей жизни произошло какое-то событие весьма интересное. И я знаю, что это будет очень занимательно для церкви. И поэтому уже, ну, считай, полпроповеди. Хороший рассказ, полпроповеди. А потом еще библейский рассказ похожий сюда присоединить. И надо найти библейский текст. Один проповедник своей жене говорит: «Ты знаешь, у меня проповедь уже готова, осталось только найти подходящий текст». Это совершенно неправильный подход к проповеди. Надо сначала найти библейский текст, а потом строить проповедь. Значит, вот мы сейчас, я вам рассказал, чем проповедание не является. Что вы находите, нужно здесь записать? Как? Все успели записать? Ну, молодцы. Кто умело пишет. У нас в техникуме была учительница, которая научила меня быстро писать. Она строчила, предмет металловедения было. Она строчила, и учебников не было. И требовала, чтобы мы все записывали. И я успевал писать по ходу ее изложения. Вот. И очень хорошо, когда вы пишете быстро. Братья, я дам один короткий совет. Учитесь писать быстро, и вы это можете за счет сокращения мысли или слова. Ну, например, «холостой хол», «хол точка», и все. Да, «хол» кто-то скажет, а может это «хол», в смысле зал какой-нибудь, помещение и все прочее. Братья, по смыслу предложения понятно, что это не «хол», а «холостой». Например, этот человек был «хол». Вот, значит, вот, человек, братья, я пишу, человек чел, холостой хол, вот, праведник пр. Или прав. И так дальше. Но по тексту я легко читаю то, что я написал. И поэтому, я думаю, у вас будет получаться хорошо. Значит, вы написали, чем проповедание не является. Ну, давайте быстро зафиксируем. Можно через тире, перед каждым предложением писать тире. Ну, хотя бы 4-5, может, мы напишем. Ну, не просто увлекательное занятие. Так вот, зафиксируем. Не просто увлекательное занятие. Следующее, не средство обогащения. Хотя, братья, пока вы пишете, ну, учитесь, как я про Наполеона вам рассказал. Хотя здесь в нашем братстве, чтобы не сложилось впечатление, в среднем у нас семья из 10 детей получает $200, так, около 6 тысяч, если 10 детей. Если 5 детей, соответственно, половину, чуть больше. Из 5 детей будет получать примерно, ну, около 3,5-4, так. Вот. То есть, в общем-то, за эти деньги сложно жить. Но почему об этом говорим, братья? Вообще западные миссионеры, вот приезжая даже в Россию, они получают очень много. Миссионерам миссии платят хорошо. Вот. И поэтому искушение на Западе такое может иметь место. Лучше стать миссионером, чем работать на тракторе. Вот, и получают хорошо. Конечно, эти мысли пропадают, когда их отправят куда-нибудь к людоедам. Вот, это мышление меняется. То есть сегодня, к удивлению, братья, есть людоеды. Сегодня есть. И мы встречались с миссионерами, которые среди людоедов работали, и они всякие страшные истории рассказывали. Ну, вроде того, что с двумя женами пришел, вот, а ему говорят, что не можешь в церкви быть с двумя женами. Он потом приходит с одной, спрашивает, а где вторую? Он говорит, я ее съел. Вот. Такие, это правдивая история, такие вещи бывали. И бывало, убивали миссионеров, тоже бывало такое. Здесь написали, что такое любопрение. Братья, я, к сожалению, не знаю, что такое любопрение. Сам интересуюсь этим словом. Значит, не средство достижения знаменитости. Я тоже свои предложения сокращаю здесь. Не средство достижения знаменитости. Следующее, не средство вести церковную политику. Слово «церковная политика» надо в кавычки взять. Не средство вести церковную политику. Достаточно, братья. Третий. Не средство достижения знаменитости. не средство достижения знаменитости. Ну, достаточно пока, братья. Следующий подраздел – сущность служения проповеди. Сущность, да, это второй подраздел в этом разделе. Это сущность служения проповеди. Сущность служения проповеди. Братья, здесь мы запишем только такую мысль. Я вам скажу, потом запишите. Проповедь – это точка соприкосновения человека с Богом. Человек в жизни с Богом не соприкасается и встречается довольно редко. Возьмем неверующего человека. И когда человек приходит в церковь и слушает проповедь, это момент его соприкосновения с Богом. Обычные мирские люди не читают Евангелие. Он попытался читать, ему неинтересно, он закрыл. Многие люди не знают, где ее взять. Вот. И потом люди более пожилого возраста, у них настрой очень отрицательный к Библии. И вдруг человек слушает проповедь, это момент или точка соприкосновения человека с Богом. Это очень важный момент. И поэтому мы должны отмечать, что спасти грешника намного важнее, чем построить 20-этажный дом. Это очень серьезно, братья. Хотя мы скажем, ну это же несоизмеримые вещи. В Краснодаре возле дома молитвы, вы видели, здание построили. Вот покаяние одного грешника или этот дом, что важнее? В этом доме будут жить тысячи людей, а может побольше, ну скажем, 10 тысяч людей. Братья, и тем не менее, все это разрушится, и уже разрушится скоро. И если из этого дома никто не покается, в доме молитвы, который по соседству, ну останется только пожалеть. И спасение получил один человек. Это намного важнее спасение одной единственной души, чем 20 или 200 семей вселились и имеют благополучную жизнь. И поэтому мы должны понимать, насколько важно служение проповеди, насколько важно. Посмотрите, братья, Христос всю ночь плыл в лодке вместе с учениками, буря была, и страшно было, они чуть не утонули. Так, ну я упрощенно говорю, они чуть не утонули. И в земле Гадаринской получил спасение только один человек. Неужели стоило таких трудов и такой опасности, чтобы спасение получил один человек? Я убежден, если группа благовестников отправились из 20 человек и трудились один месяц, и по возвращении не сделали доклад, что уверовал один человек и даже принял крещение. Я убежден, в церкви скажут, ай-яй-яй, а сколько денег потратили? А им скажут, да, мы потратили, ну в долларах, да, мы 5000 долларов потратили. Один человек! И у людей останется только чувство осадка. Да, и у меня тоже, братья, и у меня. Я тоже такой, как все в большинстве. Вот. И вы знаете, братья, и тем не менее спасение одной души, это важнее 20 тысяч и даже больше. Вот таким порядком. Братья, кем является проповедник, это здесь же. Проповедник одновременно является евангелист, сторож и домоправитель. Вы это можете фиксировать. Проповедник является одновременно евангелист, 2 Коринфянам 5:20, сторож, Деяния 20:28 и домоправитель, 1 Коринфянам 4:1. Проповедник является евангелист, сторож и домоправитель. Места Писания, соответственно, 2 Коринфянам 5:20, Деяния 20:28, 1 Коринфянам 4:1. Поясняю, братья. Евангелист – это значит весь Евангелие людям преподносит. Место Писания, которое мы сейчас записали, там написано: «Мы посланники от имени Христова просим». Значит, 2 Коринфянам 5:20, сторожа, Деяния 20:28 и домоправитель, домоуправитель. 1 Коринфянам 4:1. 2 Кор 5:20. Как? Да, сторож, Деяния 20:28 и 1 Коринфянам 4:1. Братья, поясняю. Первый текст Писания говорит, написано, «Итак, мы посланники от имени Христова просим, и как сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Второй текст Писания написано, так, Деяния 20:28, там написано, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». Это Деяние 20:28. И 1 Коринфянам 4:1 написано, «Каждый должен разуметь нас, как домостроителей Христовых, как служителей Христовых, как домостроителей тайн Божьих». Следующий подраздел, братья, «Определение проповедования». Определение проповедования. Значит, послушайте. Проповедование – это возвещать истину Божию посредством своей личности. Это значит, мы и говорим, и поведением нашим, и всей своей личностью мы передаем божественную истину. Вот что значит проповедание. Это возвещение истины Божией посредством своей личности. Пояснение жизни в свете Слова Божия. Это второе. Первое. Возвещение, возвещать истину Божию посредством своей личности. И пояснение истины Божией, пояснение жизни посредством Слова Божия. Или в свете Слова Божия, даже будет точнее. Пояснение жизни посредством Слова Божия. Это возвещать истину Божию посредством своей личности. И второе, пояснение жизни в наше время, пояснение жизни в наше время в свете Слова Божия. Пояснение жизни в наше время в свете Слова Божия. Пояснение жизни в наше время в свете Слова Божия. И здесь же напишите, по-третьим, в этом подразделе, по-третьим напишите, применение проповеди. Применение проповеди. Сначала к себе, затем к слушателю. Применение проповеди. Сначала к себе, затем к слушателю.
Немножко поясню. Если вам не трудно, вот такую схемку нарисуйте. Вот такую схему.
Здесь же. Значит, Бог говорит слово. Слово проповедник должен применить сначала к себе, а затем к слушателю. Нарисуйте такую схемку. Сначала к себе, затем к слушателю. И вот эту схемочку напишите. Все, да? Братья, немножко поясню. Любую проповедь, которую мы готовим, мы должны применить сначала к себе, уже в процессе подготовки. То есть мы должны задать вопрос, а как с этим вопросом обстоит дело у меня? Ну, например, я говорю о любви к ближним. И я должен задать себе вопрос, а как дело обстоит у меня? Или я говорю на тему «любите друг друга, как Христос возлюбил вас», то есть любовь в Церкви Божией. И я задаю себе вопрос, люблю ли я всех или я люблю не всех. И я должен стараться проповедь сначала проверять свою жизнь в свете Слова Божия, приводить свою жизнь в порядок, и это слово направляю к людям. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, братья, если тема, на которую я хочу говорить, в моей жизни еще не достигнута. Могу ли я говорить на эту тему? То есть, если я сам еще не достиг вот того, о чем я сейчас буду учить людей, могу ли я говорить? Отвечаю за вас, братья. Есть преподаватели, которые считают, что нельзя говорить об этом. Есть преподаватели, которые считают, что можно говорить. Я считаю, что можно проповедовать. А иначе не о чем тогда проповедовать. Иначе не о чем. То есть, братья, проверяя себя, мы видим, что у нас несовершенство и там, и там, и там. И в этом случае я вам отдам один совет. Обычно это не пишут в учебниках, братья. Старайтесь никогда в проповеди не говорить «вы», «вам». А вы лучше говорите «нам», «мы». Ну, например, братья и сестры, мы все должны любить друг друга. Мы должны делать людям добро. А если я скажу, вы должны любить друг друга, вы должны делать людям добро, это значит, я себя исключаю. Но тогда, когда мы говорим «мы», даже, братья, в вопросе, в котором вы достигли чего-либо, но вы это преподаете людям, старайтесь говорить «мы», включая себя в категорию слушателей. Я слышу, брат говорит, братья и сестры, как бы вы это все поняли. Это нехорошо. То есть я понял, а вы не поняли. Вот. Лучше сказать, братья и сестры, будем молиться, чтобы истина, о которой мы говорим, была нам понятна. И чтобы мы достигли то, о чем мы сейчас слышали. Только так надо, братья. Это намного сильнее. Посмотрите, даже в вопросах покаяния Неемия пишет, «Господи, прости нам, мы согрешили». Он не говорит, что Израиль согрешил, отцы наши. Он говорит, мы согрешили, отцы наши, я и дом отца моего согрешили. Вот как он молится. Точно так молится Даниил. Он говорит, мы согрешили. Хотя Даниил был человек в высшей степени порядочный. Он не захотел питаться с царского стола. И вдруг молится, мы согрешили, прости нам. Он не говорит, прости Израиль, нам прости. Вот так надо. Так надо. Братья, даже я вмещаю, проповедник слово сказал, пригласил к молитве, говорит, Господи, прости меня, потому что у меня тоже в этом вопросе не достигнуто еще. Это считаю тоже нормально. Вот, поэтому сначала к себе, потом к слушателям. Братья, проповедование в Библии, запишите подраздел. Но это все проповедование, это, кажется, третий подраздел. Проповедование в Библии. Четвертый, пишите, четвертый. Проповедование в Библии. И пишите. Цифра 1 по четвертому, или А пишите в четвертом. Значит, в Ветхом Завете проповедовали пророки. В Ветхом Завете проповедовали пророки. В Ветхом Завете проповедовали пророки. Поясняю, братья. Я уже об этом коротко говорил вам. Не всегда пророк говорил о будущем. Чаще пророк говорил о настоящем. Прочитайте пророчество Иеремии. У него 90% о настоящем, не о будущем. И Иеремия о будущем говорил немного. Он больше говорил о настоящем. Очень многие малые пророки о будущем не говорили совсем. Они говорили о настоящем. Друзья, пророк – это человек, который от Бога слышал Слово Божие и передавал к народу. Обычные люди голос Бога не слышали. Они голос Бога слышали только посредством пророка. То есть, братья, пророк – это динамик на стенке. Поняли, да? Это динамик на стенке. Где-то автор у микрофона, а динамик передает, мы в комнате слышим. Но это я просто иллюстрацию перевожу. Вот кто такой пророк. То есть пророк своего ничего не имел, ничего не должен был иметь. Он только передатчик божественной вести. Я еще вам покажу одну схемку. Вот я в прошлом году ее рисовал. Я вам покажу эту схему. Значит, вот. Значит, это пророк непослушный. Посмотрите, значит, Бог ему слово сказал, и пророк слушателям слово не передал. Видите стеночка, да? Это надо нарисовать. Это непослушный пророк. Непослушные пророки в Священном Писании были такие. То есть он имел способность слышать Божий голос, но не передавал. Конечно, я это потом и к нам тоже хочу применить. Братья, только так рисуйте тоже, поспешно рисуйте. Я думаю, что это красота конспекта меньше значит, чем смысловое значение того, что мы пишем. Это непослушный пророк. Пример, яркий пример непослушного пророка – это Иона. Посмотрите, братья, Бог Ионе сказал, иди и проповедуй. Еще 40 дней, и Ниневе будет разрушено. Иона услышал. Передавать людям не захотел. То есть, если пророк услышал, но не передал людям, непослушный пророк. Следующий пророк. Как бы вы назвали этого пророка второго? А? Это лжепророк. То есть он Бога не слышит, но говорит, как будто слышит. Ну, выдумал. Это лжепророк. Можете привести один пример хотя бы лжепророка? Скажи. Сидеки, который рога одел и говорит, этими рогами избодаешь сириян. Вот. Ну, его послушались цари его послушались, и в результате, ну, бедствие было очень большое. Ну, и последнее, это истинный пророк. Это пророк, который услышал и передал. И вы подпишите, это непослушный, потом лжепророк и истинный пророк. Немножко остановлюсь. Значит, я перерыв, думаю, минут на 5 задержу. Значит, братья, немножко хочу к нам сказать. Вот то, что я сказал, непослушный или лжепророк, или истинный пророк, это бывает и сегодня. Знаете как? Ну, например, я достаточно хорошо работаю над Библией. Я регулярно читаю и молюсь. И у меня хорошие отношения с Богом. Бог мне дает многие откровения, которые были бы полезны для всех. Но я ими не делюсь. Непослушный пророк. Я ими не делюсь. Я имею хорошие откровения от Бога, но я не передаю их дальше. Не делюсь. Непослушный пророк. Лжепророк. Иногда проповедник выходит за кафедру и говорит, братья и сестры, Бог положил мне на сердце прочитать место Писания и все прочее. А ему совсем Бог не положил. Просто он где-то услышал, книгу прочитал, или даже так вот думал, составлял, дошел. Он просто путем разума к чему-то дошел. И он говорит, мне Бог положил на сердце. Советую вам всем, братья, и себе, чтобы мы меньше говорили, мне Бог положил на сердце. или мне Бог открыл и так дальше. Потому что мы часто проповедуем не то, что Бог открыл. Это определенно точно. И потому, если мы говорим, что мне Бог положил на сердце, или мне Бог открыл, мы должны быть уверены, что говорим правду. Пожалуйста.
А как вот в том вопросе, ну, что ты не хочешь, что это от себя идет, а ты хочешь сказать, что это Божье?
Я скажу, братья, вот вообще, как поступить, вот, ну, скажем, начиная проповедь, можно сказать, мне положилось на сердце. У меня сегодня лежит на сердце проповедовать о благодати Божией. У меня лежит на сердце. Братья, если Бог открыл, да, и я уверен, но все равно, это вполне скромно сказать, что у меня лежит на сердце, я хочу, я вот так вот, сейчас я несколько вариантов скажу. Братья, поэтому это вполне нормально так сказать. Вот. Сказать, что мне Бог открыл, это очень авторитетно, очень и внушительно. Но много случаев знаю, когда он говорит, мне Бог открыл, а ему Бог совершенно ничего не открывал, потому что он неправильно проповедовал. Он даже текст неправильно истолковал и говорит, мне Бог открыл. Неправильное толкование ему Бог открыл. И вот и все. А я потом думаю, что читаем. А, это, брат, напутал в Священном Писании, брат. Вот, и все прочее. Поэтому, конечно, сказать Бог открыл, Бог положил, это очень авторитетно, внушительно, можем ошибиться. Бывали, у меня, братья, бывали случаи, бывают, когда я убежден, что это от Божьего откровения. Убежден. Но по ходу, как я получал, я мог анализ сделать, что я был убежден, что да, это Бог положил или Бог открыл. Вот. И все равно мы должны быть осторожны с такими словами. Ваш вопрос. Значит, братья, я вот что хочу сказать. Думать, что если я проповедую, ну, скажем, я много работал, и словари, и симфонии использовал, и составил хорошую проповедь, и думать, что Дух Святой не будет пользоваться в этом случае, это неправильно. Дух Святой все равно будет пользоваться. Дух Святой пользоваться нами не будет, если я в грехе. Дух Святой не будет пользоваться в этом случае. Вот. В смысле меня использовать. Хотя слова, братья, слова человека, даже если у него неправильное состояние, ради спасения грешника Дух Святой может использовать. Может. Я знал одного радиопроповедника, который приехал в Россию. Я знал о его грехе. Знал о его грехе. Знал, что он не должен был проповедовать. И тем не менее покаялось 120 человек от его проповеди. Вот. Ну, как это произошло? Я понимаю, братья, из любви к грешникам Бог слово свое, ну, инспирировал, так скажу, Святым Духом, и люди покаялись вот таким порядком. Такое может быть, да. Да, конечно, без сомнений. Как? Конечно, обязательно. Тут только так, братья. И я знаете, что скажу? Что если у меня состояние перед Богом правильное, чистое сердце, думаю, что большинство наших проповедей, оно по вдохновению от Бога. Не готов сказать, что все, но считаю, что большинство наших проповедей по вдохновению от Бога. Бог и текст на сердце положит, ну и прочее. Вот. Я думаю, что уместно нам все-таки перерыв сделать, иначе я буду сейчас быстро-быстро скомкаю и не очень интересно вам расскажу. Давайте мы помолимся. Боже, благодарим Тебя.